Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Великая Страстная Среда. Этот час нашего вещания откроет слово протоиерея Максима Козлова, посвященное богослужебным особенностям службы Великого Четверга. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Завершит час литературная страничка. Лина Мкрчан прочтет слово священномученика Серафима Звездинского «Лампады мои». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Нашу программу открывает протоиерей Максим Козлов. Сегодня он расскажет о богослужениях Великого Страстного Четверга.
Аллилуйя, 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 Господи, обносим утреннюю Духой Тебе, Боже, за несветло веление Твоя.
Богослужение Великого Четверга. В этот день воспоминаются четыре важнейших события из жизни Господа Иисуса Христа. Тайная вечеря, на которой Господь установил таинство Евхаристии, омовение ног ученикам, знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду и предательство Господа Иисуса Христа Иудой на страдание и смерть через лобзание. Служба в этот день главная следующая. Накануне, в среду вечером, совершается утренний первый час, который в монастырской практике и на некоторых приходах может предваряться еще службой малого повечерия. Утром совершаются 3, 6, 9 часы вместе с изобразительными и литургии святителя Василия Великого в соединении с вечерней. Начнем наш разговор о богослужении Великого Четверга с утренней.
Oh,
на «Аллилуйя» поется тропарь уже другой, не тот, что мы слышали в первые три дня Страстной Седмицы. Не «Се же ни грядет в полунощи», а тропарь, который мы, причащаясь, читали с вами в последовании святого причащения, как положенный на дни Великого Поста. «Егда славни ученицы на умовении вечере просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недугов омрачашись». В связи с этим тропарем и другими богослужениями Страстной Седмицы нельзя не заметить одного обстоятельства. И богослужение наше, и святоотеческая проповедь, экзегеза, не усваивает поступку Иуды тех психологических мнимых глубин, которые пытаются увидеть в нем позднейшие литераторы и художники. Богослужение называет Иуду рабом и льстецом, то есть льстецом-обманщиком, называет причину его поступка сребролюбием. Именно страсть, грубая, понятная, очевидная страсть, овладевшая душой человека до конца, делает его рабом своим настолько, настолько изменяет в нем ракурс духовного зрения, видение мира вокруг себя, что ради ближайшей цели удовлетворения этой страсти в малом человек способен на страшные, катастрофические поступки, такие, пределом которых является предательство Иуды, который за небольшие совсем деньги предает того, с кем сам ходил 3,5 года общественного служения Господа и Спасителя нашего. И это напоминание всем христианам на будущее, что нет красоты в злодействе, нет того, что потом пытались изображать в Мефистофелях и Воландах, есть лишь гнусная, пошлая, очевидная привязанность к страсти, которая побуждает к гнусным, отвратительным, низким поступкам. Как верно сказал об Аде Достоевский, баня с тараканами, ничего больше. Как верно сказал о бесах преподобный Серафим, гнусны они и ничего больше. Так вот, злодейство, страсти просто гнусны, нет в нем привлекательности, даже и привлекательности зла. И это очень важное, что напоминается нам именно богослужениями Страстной Седмицы. После чтения Евангелия от Луки о событиях Великого Четверга уже не читается кафизмы перед Евангелием. Чтение Псалтыри закончено в Великую Среду и возобновится только в неделю Антипасхи, неделю о Фоме. Сразу начинается чтение и пение канона Великого Четверга. Автором этого канона является один из величайших песнописцев православной церкви, преподобный Косьма Маюмский. И обычно мы его именуем по первым словам Ирмоса первой песни. «Сеченое сечется, море черное, волнопитаемое же иссушается глубина». Этот канон с невыразимой глубиной излагает церковное понимание, что есть божественное истощание, что есть такое жертва любви, воплотившегося Сына Божия ради спасения человеческого рода. Thank you. По окончании утренней или во время ее в большинстве православных храмов совершается чинопоследование таинства исповеди. Так же, как и перед самым богослужением утреннего Великого Четверга, потому что, конечно же, каждый православный христианин в этот день призывается к тому, чтобы, преодолев житейские неудобства, препятствия, нестроения, если они возникают, причаститься святых Христовых тайн. Это очень особенная литургия. Литургия, когда мы воспоминаем самое установление этого таинства Господом и Спасителем нашим. И оказаться в этот день вне Тайной Вечери, найти какие-то попечения или нужды, которые для нас были бы важнее, чем вместе со Спасителем нашим, вместе с апостолами быть на Тайной Вечере, конечно же, невместимо, невозможно, не должно для православного человека. Поэтому важно обязательно, если только нет абсолютно непреодолимых препятствий, быть в этот день в храме и готовиться к причастию. Здесь еще одно, может быть, дополнительное замечание важно было бы сделать. И причащение в Великий Четверг, и причащение в другие дни Страстной Седмицы, и, скажем, причащение в Пасхальную ночь, конечно же, уже не предполагает от нас какой-то особенной концентрации, сосредоточения на собственных грехах, на собственных проступках, на собственных нестроениях. Для исправления нашего внутреннего человека, для того, чтобы увидеть себя в подлинном свете, нам дана была Святая Четыридесятница. Теперь нужно себя отодвинуть. Нужно жить так и причащаться так, чтобы был только Господь и было только то, что воспоминается в эти дни в церкви, а меня с моими грешками и страстишками вовсе бы не было. Я вот так располагаю себя воспоминанием о Тайной Вечере и будем готовиться к принятию святых Христовых тайн в этот день. Утреннее богослужение начнется с 3-го, 6-го, 9-го часа, и читается также уже без катехизм, изобразительные, и затем литургия святителя Василия Великого. В начале литургии идет последование вечерни до входа с Евангелия, и читаются три паремии, апостол и Евангелие. Далее по чину литургии святителя Василия Великого, но с той особенностью, которая, конечно же, мы так ждем и которая совершенно по-особенному будет пережита. Вместо херувимской песни поется умилительнейшее песнопение «Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприими». Поется трижды, дважды до перенесения святых даров без пения «Аллилуйя» и третий раз уже после Великого Входа, после перенесения святых даров с добавлением «Аллилуйя».
Thank you.
Также это песнопение прозвучит на литургии и вместо «Да исполнится уста наши хваление Твоего, Господи». И в конце литургии будет особый отпуст, и же за превосходящую благость путь добрейший, смирение показавый, когда умыть ноги учеником, даже до креста и погребения снишедой. Вообще, все дни Страстной Седмицы, первые три вместе, а последующие по отдельности, и даже иногда на отдельных службах по отдельности, имеют свои богослужебные отпусты, выражающие концентрированно церковное понимание главного смысла данного богослужения. Великий четверг разрешается кушение вареной пищи с елеем. И, конечно, мы стараемся этот день, причастившись святых христовых тайн, также по возможности устраниться от житейских попечений, с тем, чтобы вновь вечером собраться на богослужение Великого Пятка.
Вы слушали слово протоиерея Максима Козлова, посвященное богослужебным особенностям Великого Страстного Четверга.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Лихолетие из истории Шацкого края. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с известным писателем, исследователем, публикатором Александром Николаевичем Стрижовым. Нашу программу, посвященную Вышинскому монастырю, мы пригласили Александра Николаевича как уроженца Шацкого края, в границах которого находится монастырь. Именно здесь, недалеко от разоренной к тому времени обители, прошли детство и юность писателя. В прошлой программе рассказ Александра Николаевича был посвящен непростой, но богатейшей истории родного края, одного из древнейших на русской земле. Сегодня мы попросили Александра Николаевича поделиться своими воспоминаниями о годах лихолетия, в которые проверялась крепость православной веры, в которые, несмотря ни на какие запреты, люди сохранили веру предков и тем самым сохранили свое человеческое достоинство. Александр Николаевич, ваше детство выпало на тяжелые годы лихолетия. Расскажите, пожалуйста, немного о том времени.
В каждом селе, вот у нас, допустим, храм построен был в середине XVIII века чаянием графа Разумовского. И остатки этой церкви до сих пор, кстати сказать, целы. Так не могли разломать. Вот эти обыкновенные годы, значит, когда люди натравливали на все и ставили такие условия, и вот они там ковырялись ломами, там стучали там этими топорами, но так не могли до конца ничего сделать, потому что как работали тогда люди. Как говорят, хорошая работа два века живет. Вот два века прошло, и хоть бы что. И так вот в каждом селе большом обязательно эти волостные села, так называемые. Всего-то 104 было, а волостных, конечно, меньше гораздо было. Это обязательно храм, причем самое лучшее строение, крепкое. Никогда никаких не было починок таких основательных, что где-то там трещин была или еще что-то. Замечательные строители были. И вот что удивительно, что меня тоже поражало в детстве, ничего не могли совладать вот эти поломщики, погромщики, когда ломали. Так и осталась настенная живопись. Вот как не закрашивали, и звездкой там все проступало, и сейчас целое. Представьте себе, вот как все это делалось от души. Сейчас устроение опять обители, и всякое на затворник обители, вот Николай Чернеевский монастырь тоже возродился, тоже святость почиет. Вообще она как-то из края не исчезла. Вот даже много храмов исчезло, как бы так, с лица земли стерли, и там даже взрывали. Люди старались защищать, и гонения были за то, что вот люди вышли защищать храм. Мужчина в первую очередь хватали, поэтому они были запуганы, в основном женщины шли защищать свои святыни. И к ним как-то власть тоже жестоко относилась, но не то, чтобы всех похватать и на Беломорканал куда-нибудь. Вот они защищали. У нас во всех селах прошли. Это в 29-м году было. Огромные были вот такие погромы церковные и бунт народа. И это бунтом нельзя назвать. Это, я бы сказал, самозащита души, что ли. Самозащита той, что ценно для человека. Шли. Прошли огромные вот такие вот процессы потом. Но я говорю против женщин не всех, а там некоторых защитников, как они считали, их судьба сложилась трагически, а эти остались. Но одним словом, люди как могли, так и защищали святыни. Вот что касается Вышинской святыни, то как ни странно это, вот как это не звучит дико, но много уцелело благодаря того, что там вот эта вот лечебница была. Оказывается, вот эти сумасшедшие относились лучше, чем так называемые здравые. Вот, допустим, возьмем с вами две святыни, к примеру, вот Дивеев монастырь, знаменитый теперь, и Понятаевская обитель, тоже Серафимовская. Дивеев монастырь разорен был просто ужасно. Я когда-то приехал, первый раз увидел, ну представьте себе, в главном храме трактор стоит. То есть это все проломы огромные. Или, скажем, вот взять и Оптина пустынь. Там вот Казанская церковь. Я удивился. Зашел, свою лошадь стоит в храме. Сорваны все двери, все окна. Вот в таком состоянии святыни. А вот где вот эти дома-то были? Я был лишен, но они сохранились. Вот, скажем, Понятаевская обитель. А она, в общем, уцелела. Вот Вышинская обитель, там тоже во многом уцелело за счет вот этого. Это, я говорю, звучит-то дико, и так не должно быть ни в коем случае, но та действительность была не настоящая, какая-то, как будто она инфернальная. Инфернальная, значит, от дьявола. Это все, что от него, от сатаны. А от Бога все добро только идет, а там вот так. И вот это вот преодолели люди в душ. Может быть, вот я еще думаю, может быть, потому что люди не были слишком ученые. А они полагались только на свой житейский опыт, который формировался вот в таких условиях. Он не был испоганен пропагандой. Люди не умели читать советскую печать, не умели отмечать всякие так называемые праздники, их не считали праздниками, жили по старому календарю. И никогда никто ни на какой там митинг не ходил, и считался зазорно, только кому уже необходимо было по его работе. Конторский работник, какие-нибудь сельсоветские работники, кто там работает, они как бы обязаны были ходить. А вот простой народ, он это не замечал и, значит, никогда не ходил ни на какие собрания, ничего. Представьте себе, какая насыщенность духовная была в течение жизни человека. Вот крестили человека, так? Меня последнюю крестили, кстати, в нашем храме ненаглядном. В 34-м я родился, а в 35-м наш ненаглядный храм-то и разломали, вот окаянный. Вот только он побывал. Но одним словом, это отметено духовно на всю жизнь. Вот крещеный человек, он почитает этот день всю жизнь потом. помнят его, когда его крестили, кто был кум, восприемником, всех помнят. И называют и посома, там же родство духовное получается. Не дай бог, конечно, какой случай, там, осиротел, то эти вот они берут потом над ним, что называется, обязанность такая у них, помогать воспитать, вырастить человека. Это тоже в жизни всякой же бывает.
Во время Великой Отечественной войны были трудные годы для всего народа. Но в эти годы люди вновь обратились к вере. Вы были очевидцем, как жили люди в то время в Шацком крае. Расскажите немного об этом.
Ну вот много лет уж прошло после войны, а вот все она еще вот звучит. И, конечно, вспоминается многое. Представьте себе, значит, наш край. Вот такой мирный, но весь он такой, я бы сказал, был насыщенный трудом. Люди работали с детских лет, старались, потому что сложно было взрослым отдавать свое время свободное личному хозяйству своему. Это все лежало на руках старых людей и детей. А те, значит, копали окопы, там, мужчины на войне. У нас вот из нашего 207 человек погибло на войне, представьте себе. А жил у нас 7 тысяч населения, о какое. И вот война всколыхнулась, все это. Люди, конечно, были в растерянности, но нужно собирать силы какие-то. Каждому в себе, каждый хотел. Тут как выпал первый снег 14-го, октября, стало быть, на Покров день, по новому стилю 14-го, на Покров как выпал, без всяких примеров, так и намертво, и лег. Не растаял, а вот сразу становил зима. Что очень редко, кстати, бывает. Обычно, знаете, одна, даже три примерки. Вот выпадет снег, сойдет, потом выпадет, опять сойдет, и так вот чуть не до Нового года так бывает. А тогда вот прям сразу приемистый там взялась зима, и сразу намертво. Сугробы огромные, все, и вот гонят с юга отары овец южных, шленских, тонкорунных, это вот породистых пород, там не такая вот грубошерстная наша овцы, которая переносит холода, а вот эти изнеженные южные, их гонят, да все часто их, и вот это вот прям ужасно. Большая кусин трупами овец, и лошадей, конечно, коров, все это вот юг. Перемещали огромные вот эти ценности, ну, в данном случае вот живность. Но это, помимо всего, это один из маленьких только эпизодов. То есть вот тяжесть. И гонят туда в сторону как раз вот выше. Потому что тут проходил вот по большаку, все в те концы, поглубже, да, к лесной стороне. Лесная сторона примерно с тех мест начинается, нашего уезда, нашего района. Ну, и не в лес, конечно, загоняли, просто перемещение ближе к железной дороге, чтобы отправить на Урал, туда перемещалась промышленность тогда. В общем, много всяких было перипетий, я только остановлюсь на духовной стороне вот этой части жизни нашей военной. Еще острее возникла потребность ближе к Богу быть. И вот те, кто был в небрежении, над кем комсомольцы и комбедовцы издевались, а они стали очень почитаемыми людьми. Все бегут к монашкам, так называемым, так, хотя они монахи не все были, а были чернички такие, так, чернички, то есть это монахини в миру. У нас таких очень много было. Представьте себе, вот идешь по улице, у нас 6 улиц, чернички. У них дом в глубину отодвинут, не на одном уровне со всеми, потому что они не такие, как все. Они молятся Богу, не замужние никого. Такие, так сказать, вот люди одинокие, но очень приветливые и добрые. На каждой улице их было довольно много. Но были и профессиональные, если можно так выразиться, монахини, поставленные в свое то время. Вот из тех же обителей женских вернулись к своим отцам. Такие были. Они особенно почитались, потому что они жили такой же жизнью благостной и благодатной и благочестивой, как они привыкли жить в монастыре, но их еще томили, вот, можно сказать, разными уточнениями. Не давали им землю, значит, под огороды толком. Потом стали давать 10 соток. Не 40, как всем, а 10. Торф не давали копать место. Что бы ни было, а они ровно себя вели. И вдруг они оказались на первом месте нужны, потому что некому читать по убиенным. У нас 260 человек убило, первый год войны особенно много полегло наши, как снопы падали наши мужики на полях сражений. И в каждый дом похоронки посыпались, как из худого мешка. А помянуть-то хочется, а не церковь давно закрыта. И нет, батюшка, куда идти? И нигде. Во всем уезде, я вот сказал, у нас 104 села было, так, всего осталось две церкви. На весь уезд. Вот до чего накатились. Два храма. На целый район огроменный. Ну, одним словом, прибегать стали к помощи вот этих людей. И они не отказывали. Вот как только беда в какой дом, идут к ним, они тоже читают по убиенному, утешают. Слово. Вот только после них человек немножечко исцеляет свои эти вот раны тяжелые. До этого просто не знал, что делать, но жить не хочет человек. Вот возвращается от них, прочли они ему. Я сам ходил с матерью, когда моего дядю увидели, мы, значит, ходили тоже. И я отстоял, сколько надо там, ну, как положено. Стоя, конечно, слушает все это, читает.
Как в трудные военные годы отмечали христианские праздники.
Вот эти праздники, как это, может быть, некоторые даже не поверят, они отмечались особым образом. Вот война, есть нечего. Но к Пасхе маленькие припасы, вот чем радоваться будут в светлый день, оставляли. Вот занеслись куры к этому времени, значит, надо отложить. Требует сдавать все это, государство как оставляет, что можно оставить. Мука получше, потоньше, это тоже для угощений застольного. Ну и все, что положено, все это оставлялось. Ну, знаете, у нас красные яйца, допустим, все шелуху вот от лука отваривали, и потом вот это коричневое такое, приличное очень так. Но можно каким-то там фуксином, это химическая краска, но она протекает туда, через поры, скорлупы проходит, поэтому, значит, не от Бога такое. Или какие-то находили корни, трав, марена, там другие, значит, старались вот с помощью этих. Или кора дубовая, скажем, дает, но дубовая кора, она дает слишком густой такой колер, краска темная, а вот, скажем, взять ольховая кора, она дает красный, желтый такой. Кто-то вот красил там, скажем, луковый шелухой получит, коричневый, а этот желтый. И вот так вот все знали, где что взять от природы, от Бога, и вот это вот украшение. Оно, конечно, сейчас никого, это, ну, можно сказать, так как честного народа ничем не обрадуется. А тогда вот радовались, ну, вот это, казалось бы, небольшое событие. А думать о событии, представьте себе, старались залезть в попол, достать земли, набить какой-нибудь сосуд этой землей, увлажнить, посеять семена овса загодя еще. И вот Пасха подошла, на подоконнике зелень, и яйца лежат в этой зелени, крашеные, как радостно детям, они смотрят, у них вот за окнами кисти рябины лежат, для красоты тоже. Красиво, тут убрано это все. Специально, конечно, украшали, это особое дело, мыли стены, потолок, все к Пасхе скоблили, как желток должен пол быть. И, значит, растили на половики домотканные, раскатывали их, они тоже украшали там, они сотканы. Очень умело. И вы представьте, вот все, каждый человек, дети тоже включались в это дело. Обязательно какое-нибудь рукоделие должно быть. А рукоделие, оно не только ведь и взрослым может заниматься рукоделием-то. Рукоделие, может быть, и связано с увлечением детским. что-то сделали. Вот представьте, как это интересно было. Например, дети у нас делали бумажные разные вырезки, красоты, то есть по рисунку, которую сами сочиняли, вырезали и на божницу, так, обводка, чтобы красиво было, на стенах рисунки детские, но тоже на какую-то тему благочестивую. Пусть не умело они, но это дети сидели перед этим и акварельными красочками тогда продавались в магазине, такие как пуговицы небольшие, вот ничего не стоили. Вот они сидят и там рисуют. Какие-нибудь цветы обязательно. И вот на стенах все это уже появилось.
А как был устроен быт простого народа?
Весь быт был пронизан некоторым, я бы сказал, устроением божественного такого порядка. Сюда входило, конечно, научение обязательно, но и в рассказы взрослых, бывалых людей, и связано было с праздниками, которые очень живо воспринимались. И там тоже ведь что такое, скажем, вот будет Евдокиин день, Авдотьин день называется, в народе Евдокия Плющиха. Что такое плющиха? Это, стало быть, начинает подтаивать лед, плющится. Значит, капель начинает. Это 14, а у нас по современному чтению это 14 марта. А по-старому 1 марта. Или там Алексей Божий человек, Алексей с гор вода. Значит, с это время с гор вода идет. Это уже вор апрель у нас с вами, так? Одним словом, весь календарь православный, он был вживлен в быт. Как ни странно, запоминали люди, ведь они же никаких календарей на стенах не имели, а все знали, когда, что будет. И самым умным человеком считалось, который мог исчислить, а когда будет в следующем году Пасха, там, Великий пост сначала, вот, Масленица какого числа. И самый был такой человек почитаемый, говорит, вот, мы не знаем, надо сходить к такому-то узнать. Это не в этом году, а в следующем году. И, ну, значит, такой человек мог все сказать. Естественно, от таких людей, вот так назовем, бывалые люди, от них много слышали и о тех святых, о которых пробовал я рассказать что-то.
У народа было столько испытаний, что русский народ можно по праву назвать народом-крестоносцем, народом, который в самых тяжелых условиях сохранил свою веру.
Я думаю, вот когда советское разорение было плановым, это план вставляли, закрыть столько церквей, там сжечь столько-то икон. Соревнование было даже между этими уездами, кто больше сожгет. Ну, это, конечно, власть все это накачку давала. А народ-то ведь сторонился, плакал даже в душе, вот когда видел такое измывательство и гнушался. Это, кстати сказать, сочеталось со всем уровнем обид, который тогда посыпался на голову. Представьте себе, ведь подневольный труд бесплатный. И человек, живущий на земле, не имеет паспорта. У них паспортов нет. Вот у собаки есть паспорт спортивный. Вот во время войны мои знакомые получали паёк даже на собаку служебную. Причем сами там часть съедали. Настолько большой был. Но паспорт был у них, у собаки. А у человека нет паспорта. После войны только стали паспорта давать. А то, если надо было отлучиться, надо справку брать, что ты не каторжник верховый. Значит, вот в таком состоянии люди. Они были замордованы. Но у них не могли отнять веру. Она вот держала стержень, внутренний стержень, не давала человеку упасть и потерять человеческий облик. Они даже эту вот обиду воспринимали, ну, как-то, я не скажу с радостью, но, во всяком случае, внешне не впадали в какое-то такое состояние потерянности. Ну, и, да, думают, собака брешет, ветер носит. Ладно, или по-другому, в других местах говорили. Собака лает, а караван идет. Жизнь народа, вот этот караван, который идет, как бы не спотыкался, как бы там его не донимали всякие напасти, он идет, неостановим идет, потому что он идет по пути, который предначертан ему, то, что надо называть судьбой, а лучше сказать Господом, определен. И он человек сильный, несет крест тяжелый. Человек слабо полегче крест. Каждый несет свой крест. Такое крестоношение, оно по существу и сознание, что ты несешь крест, возложен на тебя. И ты по силам педали могли тяжелее дать крест. А ты, вот если человек не сильный, тебе дали, а ты еще стонешь. Вот ты неси его, как определенно тебе свыше. Ну и ладно. Одним словом, это помогло вот людям перетерпеть ужасные, потому что никто не впал ведь в ноги. Вот сейчас поглядите, когда чего жизнь безобразная. Живут, вроде сыты, все, а сколько разных суицидов там вот у тебя. Это. От чего это? От потерянности. Человека потеряли всякий смысл жизненный. Вот, а смысл был бы не потерян, если бы он был связан с божественным устроением. Он вот никогда, человек такой, не утратил бы эту связь с живой жизнью, не захотел бы вот впасть в такое бесчестие.
Скажи, дай все, 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 все
Нашу программу завершает литературная страничка. В исполнении Ильины Мкрчан прозвучит беседа священномученика Серафима Звездинского «Лампады мои».
Люблю я, други мои, когда в храме возжжено много лампад. Люблю их тихие огоньки. Вспоминается мне, когда я был в Палестине и зашел помолиться ко гробу Матери Божией. В пещере сверкало много-много лампад, больших и маленьких, золотых и серебряных. Все они горели тихонькими огоньками, напоминая бесконечные миры, которые движутся в небесном пространстве, подчиняясь неизменным законам. И в светлом Царстве Божием есть сверкающие лампады, дивные горящие лампады, и самое драгоценное из них, горящая для нас елеем всепрощения и любви, лампада нашего спасения, Царица наша Небесная, Матерь Божия, радость человеков, ангелов удивления, архангелов поклонения, восторг херувимов, красота серафимов. Она горит перед престолом Господним для нас светом своей благодати и любви, озаряя наши души, и другие лампады, пророки, мученики, преподобные, горят в небесных чертогах, освещая наш путь к Господу. И вы, дорогие мои, лампады Божии, вы, мои лампады, данные мне на хранение, тело ваше — сосуд, душа ваша — огонь, возжженный Божьей рукой, а елей, которым питается этот огонь, животворящая кровь Господа нашего Иисуса Христа. И пока душа питается этим живоносным, чудным елеем, она горит тихим огнем лампады Божией. Кто же не причащается? Кто отвергнулся от Христа, кто оттолкнул от себя божественную чашу, кто ушел из Церкви Божией, тот не Божия лампада, а есть факел дьявола. Говорить о разнице между ними нечего, она всем понятна. И сатана знает эту разницу. Вот почему он поднимает ужасающую бурю, чтобы затушить Божьи лампады, чтобы лишить душу елея благодатных тайн животворящих. Горите же, лампады мои, горите ярко перед Богом, чтобы, когда я оставлю вас, мои возлюбленные, и предстану там на суд небесный, не отвратила бы владычица наша своего светлого лица от меня за это, что я не учил вас, мою паству, не учил спасению, не звал к животворящей чаше. Горите ярче, мои возлюбленные, чтобы мог я сказать: Господи, вот мои лампады, не затушил их огня вихрь сатаны, и не иссяк елей их. Страшное время наступает. Может быть, мы стоим уже при дверях, может быть, уже грядет час суда. Многое из предзнаменований исполняется. Откровение Иоанна Богослова говорит о появлении зверя, борющегося с Агнцем Божиим. Там говорится о жене, родившей сына, которого преследовал страшный зверь, вышедший из бездны. Но жена скрылась в пустыне, и по толкованию святых отцов, жена — Церковь Христова. Они предсказывали, что придет время, когда снова верующим придется уходить в подземелье, скрываться в пустыне. Не наступает ли теперь это время? Будьте крепки духом, будьте внимательны. В последние дни, говорит Писание, восстанут лжепророки, чтобы, если можно, прельстить и избранных. Крепко держитесь золотой цепи, золотой цепи веры православной, установления святых отцов и апостолов, крест животворящий да утвердит вас. Утверждение на тя надеющихся, утверди, Господи, церковь Твою, юже стяжал еси честною Твоею кровью.
Вы слушали слово священномученика митрополита Серафима Звездинского. Читала Лина Мкрчан.